Добрый день, дорогие друзья. «Точка зрения» в эфире. В студии ведущая Мария Заостровных. Мой сегодняшний гость – настоятель храма Вознесения Господня, отец Алексей Кульберг. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте, Мария, и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Начнем наш выпуск с главной новости для всех православных. 12 февраля на Кубе в аэропорту состоится первая за время существования Русской Православной Церкви встреча предстоятелей Русской Православной и Римо-католической церквей. Повторюсь, это первый случай в истории, когда московский патриарх встречается с Папой Римским. Между православной и католической церквями много исторических разногласий, тем не менее мы знаем, что предстоятели других православных церквей иногда встречаются с Папой, а вот предстоятели Русской Православной Церкви никогда. Папа Римский Франциск надеется, что предстоящая встреча с патриархом московским и всея Руси Кириллом станет шагом в сторону налаживания отношений между католиками и православными. Далее цитата Папы Римского Франциска. «Нам нужно постепенно строить мосты, чтобы в итоге пожать руку тем, кто находится по другую сторону. Такие мосты долговечны и помогают поддерживать мир. Стены же на подобное не способны. Кажется, что они защищают нас, но на самом деле лишь отдаляют людей друг от друга. Главной темой встречи глав двух церквей станет бедственное положение христиан на Ближнем Востоке». Папа Римский сообщил, что встреча готовилась в тайне 2 года. Обсуждалась, кстати, и того больше, целых 20 лет. Отсюда мой первый вопрос. Почему так долго и в чем заключались сложности подготовки этой встречи?
Какие были сложности? На это скажут те люди, которые участвовали в подготовке этой встречи, те люди, которые находятся внутри процесса. Ну, наверное, я только могу предположить, долго, потому что это непростая, это не рядовая встреча, и это вообще очень сложный процесс. Под сложностью процесса я подразумеваю следующее. Исторически Русская Православная Церковь, мы свидетельствуем о том, что является хранительницей полноты православной веры. Поскольку Русь усилиями наших предков была независима государственно в течение столетий, она имела возможность сохранять независимую и религиозную политику, сохранять не подверженной определенной конъюнктуре чистоту православной веры. В качестве сравнения приведем окраины нашей страны, то есть украинские пределы, где власть менялась достаточно часто, то польские паны, то, соответственно, свои, то польские паны, то свои малороссийские гетманы, то австрийские правители. Понятно, что каждая власть, которая приходила, она начинала вмешиваться в церковную жизнь. Поэтому там появились униаты, поэтому там появились греко-католики. Не сейчас, не в 20 веке, это было раньше. То есть мы не можем говорить о том, что за западные пределы Украины были свободны в религиозном смысле. Это оливье, которое сейчас там из различных псевдо-христианских конфессий образовано. Это не потому, что жители такие плохие, а потому, что действительно там вмешалась очень серьезная политика. Независимость российского государства в течение столетий в рамках Российской империи сохранила эту чистоту. Кстати, грекам это тоже было очень тяжело сделать, потому что они находились под владычеством турецких султанов, и у них там тоже было много проблем. Так вот, встреча нынешняя патриарха с Папой Римским, я ее воспринимаю только как исключительно политический, дипломатический шаг. Что вопросов о принятии православной церковью каких-то установок, свойственных католикам, или принятия католиками чистоты веры и традиции православия, там обсуждаться не будет. Не будет обсуждаться вопрос какого-то подчинения или каких-то административных там сношений, слияний. Чаще всего мы слышим упреки со стороны ревнителей православия о том, что Русская Православная Церковь входит во Всемирный Совет Церквей, о том, что в последние трети 20 века были переговоры по экуменическим вопросам достаточно интенсивные, о том, что какие-то экуменические встречи проводились. И, безусловно, такие сигналы, им нужно прислушиваться, им нужно быть внимательным. Но факт проведения этих встреч я бы отнес в первую очередь тому, что этой самой второй половине 20 века Русская Православная Церковь тоже не была независимой. Что-то похожее на украинские баталии там 18-х, 19-х, 20-х веков. Мы понимаем, в каком государстве находилась церковь, мы понимаем, по каким прессингам, и определенные решения, например, о взаимодействии со Всемирным Советом Церквей. Но это Советский Союз проводил определенную политику, в рамках которой предполагалось участие церкви в межгосударственных отношениях. И для этого не может же представитель Русской Православной Церкви встречаться там с президентом Соединенных Штатов или с премьер-министром Италии. То есть понятно, что политические вопросы пытались решать через такой, назовем так, межрелигиозный диалог. Ну и продолжим эту мысль о том, что мы не носим розовые очки, и я убежден в том, что в Римо-католической церкви есть достаточно много людей, которые имеют такое горячее желание подмять православие под власть римского папы. И они на эти встречи, на эти контакты шли не только для того, чтобы наладить мир во всем мире, или чтобы помочь своим там президентам, своим руководителям решать какие-то политические вопросы, а решали сугубо свои задачи, то есть пытались вести переговоры, пытались создать условия, чтобы Русская Православная Церковь и православие вообще, чтобы оно приняло условия, приняло догматы, приняло правила, которые, к сожалению, сейчас существуют в Римо-католической церкви. Приняло в том числе власти римского папы. Это сложный процесс. С одной стороны, мы назовем, что Русская Православная Церковь участвовала все-таки в первую очередь как некая, оказывая содействие светскому государству. С другой стороны, эти контакты, с той стороны, понятно, что они во многом пытались крашивать в такую экуменической краской. Позиция, которую неоднократно озвучивал святейший патриарх Кирилл за годы своего патриаршества, такова, что православие есть хранитель истин, что та жизнь, которая сохранена у нас в православной церкви, никоим образом она не подлежит реформированию или каким-то отступкам от чистоты православия в сторону папизма во имя любых интересов, что этого быть не должно, это недопустимо. Я как православный христианин, как член православной церкви, как часть ее, а тем более как пастырь, я стараюсь, во-первых, внимательно прислушиваться к тому, что говорит наш первый святитель, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, что он говорит, что он за своими словами делает, и есть возможность мониторить то, что он делает, не только через там публикации в церковных средствах массовой информации или в светских, но и общаясь с людьми, которые так или иначе находятся внутри этих процессов. Эти люди, сотрудники отдела внешних церковных сношений, связи аппарата Московской патриархии, люди, которые совершенно чистой христианской жизни, нравственной, очень ревностно относящиеся как к личному благочестию, так и к чистоте православия, свидетельствуют о том, что все, что до сих пор под водительством святейшего патриарха происходило, святейшего патриарха Кирилла, оно однозначно отстаивает интересы православия, нисколько не сдает позиции, не дает никаких оснований, поводов для того, чтобы даже подозревать возможность вторжения католиков, папистов в наше каноническое пространство или в пространство нашей чистоты, нашей веры. Исходя из этого, когда я слышу о том, что готовится встреча святейшего патриарха Кирилла с Папой Римским, я верю патриарху Кириллу. Я верю тому, что он, принимая решение, понимая, что это очень непростое решение, принимая решение об этой встрече, он очень четко понимает все обстоятельства, что он хочет получить от этой встречи, что он может получить от нее и чего он не должен никоим образом допустить. Я верю патриарху, надеюсь, что эта вера не будет посрамленной.
Я вот, кстати, посмотрела очень много публикаций, материалов различных на эту тему. Я нашла вот только цитату папы римского Франциска, которую одно информационное агентство привело. Но я не нашла каких-то слов ожидания вот этой вот встречи от патриарха Кирилла. Вот если все-таки перенестись сюда, обратно, вот в Екатеринбург, как думаете, жизнь простого екатеринбуржца, она вот каким-то образом изменится?
Знаете, изменится или не изменится? Ну вот давайте задаем вопрос. Меняется или не меняется жизнь екатеринбуржцев от встреч нашего министра иностранных дел Лаврова с министром иностранных дел Керри?
Ну, кого-то, может, и меняется.
Я скажу, что она, безусловно, меняется. Я не буду говорить, в лучшую или в худшую сторону, но меняется. Например, наши жители города Екатеринбурга, вот из этих встреч, вот кто-то сейчас находится на фронте в Сирии, а кто-то не находится. Если бы этих встреч не было, там находилось бы, например, больше военнослужащих российской армии. И, безусловно, вот эти встречи, там кто-то, Лавров с кем-то там встретился, ну, нам-то далеко до этого, до этой высокой политики. А эта высокая политика отражается в конкретных судьбах конкретных людей. Возвращаемся к патриарху и папе Римскому. Папа Римский – Это политик. Мы знаем, что государство Ватикан, главой которого он является, это вообще-то одно из мировых воротил не только официальной политики, но и закулисы. И в истории очень многие войны, военные конфликты, разрушенные государства или новообразованные государства – это результат политической деятельности государства Ватикан. И встреча Папы Римского с Святейшим Патриархом вполне я допускаю, что это именно определенная политика, которой Святейший Патриарх Кирилл представляет не только, не столько Русскую Православную Церковь, сколько просто государство российское или русский мир, о котором патриарх, в общем-то, достаточно глубоко говорит на Всемирном Русском Народном Соборе. И я воспринимаю эту встречу все-таки как очень серьезный такой политический ход, шаг, риск, безусловно, риск. Патриарх понимает, что вот внутри церкви могут возникнуть определенные движения, волнения против него. Ну, что раз он первый, кто встретился с Папой Римским, он идет на это, понимая, что, по всей видимости, судьбы конкретных жителей Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы или Урюпинска, их судьбы зависят от того, каковы будут результаты этой встречи. Поэтому единственное, на что мне остается опираться, он как на отношениях с Богом. Единственное, на что мы опираемся, это вера. Другого Бог нас не ожидает. Либо мы верим, и наша жизнь освящена этой верой, и наши решения освящены этой верой. И поэтому решения, если они по вере совершаются, они правильные. Также и вера в этом отношении Святейшему Патриарху. Я верю и молюсь о том, чтобы Господь его умудрил, Господь его утвердил. И эта встреча была полезной для простых жителей Екатеринбурга, для нас, прихожан екатеринбургских храмов, уральских и всех российских, и, в общем-то, для всего русского мира и мира в целом. Понимаем, что если православие, как православная церковь, как живой организм, не устоит в той правде, которую даровал Господь, то на этом закончится просто историческая жизнь человечества.
Раз уж мы вернулись в город Екатеринбург, в Екатеринбургскую митрополию, предлагаю нашу программу продолжить темой, связанной как раз-таки вот с Екатеринбургской митрополией. Пока мы тут с вами разговариваем, вокруг нас, оказывается, разгорается скандал, вызванный новым циркуляром митрополита Кирилла. Дело в том, что Екатеринбургская митрополия ввела новые условия крещения. Отныне церковнослужителям нужно полностью исключить практику совершения таинств крещения и венчания без предварительной подготовки. Другими словами, захотел покреститься, будь добр походить на подготовительные курсы. Многие верующие тут же забеспокоились, что это повлияет на количество православных, ну и, может, отпугнет молодое поколение, которое не приучено ходить в храмы. Священник храма во имя святителя Иннокентия Московского отец Владимир Зайцев всех поспешил успокоить. Он, кстати, приложил руку к появлению этого документа и объяснил, что формализация этих правил пойдет церкви только на пользу. Далее цитата отца Владимира. «Циркуляр был издан по моей просьбе, потому что до этого времени процесс не регулировался. Документ подстегнет духовенство поактивнее заниматься самообразованием. Не думаю, что число крестившихся резко пойдет вниз, потому что требования лояльные. Да, любой процесс входит в формальные рамки, люди, привыкшие к разгильдяйству, сначала возмущаются, а потом привыкнут». Конец цитаты. Некоторые прихожане, кстати, забеспокоились, что этот же циркуляр может стать источником заработка, появятся так называемые профессиональные крестные. Отец Алексей, насколько знаю, вы приложили руку к созданию этого документа, вот поэтому из первых уст прошу вас рассказать про новый закон, который регулирует, я подчеркиваю, регулирует процесс крещения горожан, но вот почему-то был так неоднозначно верующими воспринят и простыми горожанами. Так, есть ли повод для беспокойства?
Конечно, есть. Безусловно, есть повод для беспокойства. Что же делать, если, к сожалению, была такая практика под названием «крещение без проблем». То есть человек приходит, платит денежку, смотрит, как его ребеночка окунает в воду, забирает его и уходит.
А это, кстати, все в храме того же святителя Иннокентия Московского, насколько я знаю.
Я не буду называть храмы, у меня, в общем-то, достаточно есть полная информация и по городу Екатеринбургу, и по Екатеринбургской епархии, поскольку год назад был такой совершен ознакомительный объезд, чтобы всех приходов, всех храмов Екатеринбургской епархии с тем, чтобы познакомиться. Кто где как крестит, как готовит людей к крещению. И практики совершенно разнообразные. От таких полноценных содержательных, гласительных бесед продолжительностью 8-12 или более бесед, до вот это то, что называется практика крещения без проблем, который человек вообще не понимает, что происходит. Он только покупает что-то в лавке, он ждет окончания некой процедуры, фиксируя ее на фотоаппараты, и все. И на этом его жизнь заканчивается духовная. Я скажу так, что, конечно, безусловно, напрячься придется людям, которые такую практику использовали. А практика порочная и практика недопустимая. Апологеты такого метода крещения без проблем, они говорят о том, что ну как же, так это же всегда так было. И ссылаются на практику действительно, если мы посмотрим, как совершалось крещение в советское время. Какие там огласительные беседы? Священнику нельзя было проповедь сказать за богослужением. Люди приходили, тихонечко крестили, тихонечко уходили.
Ну и времена-то были какие, опять же.
Но времена другие совершенно. И за это время сколько было принято серьезных, радикальных решений Священным Синодом и Патриархом Святейшим Алексеем II и Кириллом. И нельзя, знаете, жить так, как жили 20 или 30 лет назад. Будто за это время, это глупость. Это все равно, как, знаете, человек принял крещение, а продолжает жить так, как язычник. Он говорит, а я же раньше так жил. Да нет, извини, ты раньше так жил, ты сейчас стал христианином, если ты стал христианином, то ты должен жить уже по заповедям Божьим, по Евангелию Христову, а не ссылаться на то, что я раньше так жил. Мы раньше так крестили, крестили раньше, да, значит, времена изменились, мы должны теперь все-таки жить и крестить. А вот раньше, до революции, тоже огласительных бесед не совершалось в том объеме. Конечно, не совершалось. в то время жизнь была совершенно другая. В то время заповеди Божии преподавались просто от рождения ребенка всем течением жизни, всем укладом жизни. А воцерковление совершалось в течение всей жизни человека. Этого сейчас нет. Поэтому это не правило, которое ввел митрополит Кирилл, а это решение, которое принял Священный Синод в 2011 году. В этом циркуляре, собственно говоря, основную часть циркуляра составляет именно цитирование решений Священного Синода, который говорит о том, что недопустимо совершать таинство крещения без подготовки. И минимальные требования для этой подготовки составляют две встречи с человеком. Не одна, а именно две. Каждая встреча должна нести содержательную, давать человеку некий содержательный контент, информацию. Рассказ об основах православной жизни, православной веры, основанных нравственности человека, который принимает крещение. И третья встреча, необходимая, это так называемая исповедальная беседа. Если первые две может проводить гражданский человек, катехизатор так называемый, а может и священник, то есть все это живо делается, то третья исповедальная встреча, это однозначно священник, который крестит без проблем и отпускает на волю, он тоже преступник, потому что человек, который таким образом крестился, он убежден в том, что у него уже все есть. Ему же батюшка сказал, что крестик 5000 рублей и этот самый рубашечку крестильную, и вот, и ничего не есть, не пить, чтобы потом тебя причастить. Вот он все это сделал по-честному и ушел, он ничего не получил, и он не знает, как ему дальше жить, он продолжает жить так, как жил до этого, то в блуде, то в воровстве, кто в чем. И главным нарушителем закона, заповеди Божией в этой ситуации является священник, который не рассказал, не дал, не объяснил. И постановление Священного Синода именно об этом говорят, о том, чтобы исключить такую практику. Сейчас уже достаточно много духовенства, и сейчас нет такого потока людей, которые просят крещения, как это было в 90-х годах, когда по 100, по 200 человек за один раз крестили каждый день. Сейчас люди приходят значительно в меньшем количестве, и есть возможность посвятить время беседе, проповеди Евангелия этим людям.
Подобная формализация не повредит ли церкви?
Ну, есть такая поговорка, что если дурака заставить молиться Богу, то он будет себе разобьет всю голову, весь лоб расшибет. Вот полезно или не полезно молиться? Конечно, полезно. Но если это делать без разума, без рассуждения, вот с какой-то, может быть, корыстью, то, конечно, можно навредить. И, конечно, даже вот этим самым циркуляром, вот бездумным его исполнением, можно навредить. А если все-таки священник обратится в епархию, где сегодня на регулярной основе учатся, готовятся, проверяются квалификация у этих катехизаторов, у этих помощников священников, на знание ими основ православной веры, методик преподавания православной веры. Если поучаствуют в обмене опытом, есть храмы, в которых это делается давно и делается красиво, и люди приходят, помощники из настоятелей других храмов, и смотрят, как это делается, воспринимают живой опыт, и его потом у себя воплощают уже, ну, по-своему, там, скажем, со своими особенностями, но делают это качественно, то, безусловно, это будет польза.
Ну что ж, будем надеяться, а в конце выпуска обсудим немного политическую тему. Ельцину 80. Это одна из важных дат, которую страна отметила в феврале. Естественно, что основные торжества у нас в городе прошли в недавно открытом Ельцин-центре. Вдова первого президента Наина Ельцина, бывший министр экономики России Андрей Нечаев, помощник Бориса Ельцина Георгий Сатаров, один из создателей НТВ Игорь Малашенко, журналист Николай Сванидзе. Это далеко не полный список известных персон, которые приехали на празднование юбилея первого президента. О нем можно долго говорить, все мы были свидетелями этой истории. Но я хочу остановиться и задать вам вот такой вопрос. Борис Ельцин, с одной стороны, это человек, который подписал приказ о сносе Ипатьевского дома. С другой, приезжал на открытие храма на крови. Вот, отец Алексей, вы не усматриваете в этом некий исторический парадокс?
Наша жизнь полна парадоксов. Если по порядку, юбилей Бориса Николаевича Ельцина. Ну, в общем-то, человек, который руководил областью тогда Свердловской в течение прожитого времени. Были построены дома, были построены больницы и школы, детские сады. Была налажена, ну, скажем так, оптимизирована достаточно хорошо работа определенных служб городских и областных. И в этом плане Борис Николаевич в истории города Екатеринбурга, города Свердловска, да, Екатеринбурга, но я думаю, что он заслуживает того, чтобы здесь его помянули добрым словом. Если смотреть дальше, то, что участником, вдохновителем и исполнителем чего стал Борис Николаевич, когда уже находился на посту президента Российской Федерации, у меня нет вот такого списка добрых дел, которые сделал Борис Николаевич. Свидетельством, показателем, но есть элементарные, чисто статистические данные. Это количество населения, это продолжительность жизни, это качество образования, медицины, что эти показатели – это обороноспособность страны. Вот эти показатели, они упали в разы. То есть вместо того, чтобы так же, как это произошло в городе Свердловске, найти интересные, правильные ходы, помочь людям действительно обрести определенную степень свободы, это ставилось во главу угла, но при этом не разрушать то огромное, что было создано, трудами поколений до него, тогда бы мы говорили действительно о нем, как я бы говорил о нем, как о человеке, заслуживающем должного места в истории, в памяти наших сограждан и потомков. Но, к сожалению, у меня нет никаких оснований вот за это похвалить и как-то отметить Бориса Николаевича Ельцина. Я посетил Ельцинский центр.
И как вам, кстати?
Прошел внимательно, одел наушники, прослушал вот этот аудиогид, который проводит по залам. Вот, больше 2 часов провел в этом центре, ну, потому что, понимаю, есть вопросы, есть некий феномен, который с этим центром образовался у нас. И рассуждать, не посмотрев, наверное, будет неправильно. Да, посмотрел. 2 таких контрастных впечатления. Первое – это то, что, конечно, все сделано на высочайшем техническом уровне. Это прекрасные там проекторы, звук, стенды, уникальные экспонаты. То есть все сделано, ну, блестяще, идеально с точки зрения технической. Это очень интересный музей. Кстати, тоже поделюсь впечатлением. Когда я туда попал, я понял, что это я уже где-то видел. А видел это прошедшим летом. Министерство образования Российской Федерации проводило конференцию, посвященную основам религиозных культур, светской этики, основам православной культуры. Ради этого, собственно, посещал. И в рамках этой конференции в Москве было предложено посещение, ну, скажем так, вот ознакомиться с религиозными такими вот культурными экспозициями. И в качестве одной экспозиции, на которой вот оказался по линии конференции, это был ни много ни мало еврейский музей и центр толерантности. Прошел, посетил этот музей. Так вот, это 2 брата-близнеца. Еврейский музей и центр толерантности в Марьиной Роще в Москве и музей Бориса Николаевича Ельцина в Екатеринбурге.
Ну, не исключено, что одна какая-то команда работала над созданием.
Не то, что не исключено, а уже начав интересоваться, что за команда. То есть это работала одна конкретная команда, американская команда. Вот, это люди, которые сделали очень известный музей в США. И, собственно говоря, они выступали подрядчиком по одной и по другой программе. Тут уже возникает вопрос, что если наши американские партнеры, назовем их так, если сегодня, тем более, у нас возникает очень много вопросов, сколько они нам хорошего, в кавычках, сделали, помогли сделать за последнее время.
То стоит ли доверять всему, что мы видим в Ельцин-центре?
Да, к этому? При прекрасном, блестящем техническом исполнении, ну просто это верх технологий. При этом содержание, ну примерно такое, при начале экспозиции демонстрируется такой 3D-мультфильм, об истории России. И посмотрев этот мультфильм, а потом, пройдя по экспозициям, выходишь с одним только посылом, что Россия – это дикая страна варваров, в которой никогда не было свободы, в которой никогда не было правителей, достойных, ну, хоть какого-нибудь доброго слова. И первым, и единственным в этой серой череде несчастных, необразованных таких людей был Борис Николаевич Ельцин, который совершил этот подвиг.
Надо ведь понимать, куда приходишь-то. Раз ты приходишь в Ельцин-центр, значит, тебе соответственным образом промоют мозги о том, что Ельцин вот у нас наше все.
Попытаются промыть мозги. Я рад, что вот в отношении меня достаточно критически все это воспринял, но очень напрягся, потому что это место весьма и весьма посещаем. Его посещают организованные группы школьников. Вот если школьник, который изучает историю России или новейшую историю, там ученик, там, не знаю, там 7, 8, 11 класса приходит, это некий белый листик, на который пишется и очень хорошо запоминается. Так вот, если он внимательно посмотрит, послушает эту экскурсию, то он и вынесет из этого музея четкий посыл о том, что история России началась в 1991-93 году, что до этого все было плохо, а то, что сейчас, это единственное хорошо, что может быть. Я бы не хотел, чтобы наше подрастающее поколение, чтобы наши дети выходили с таким посылом.
Но у школьника еще ведь есть школа, есть родители, есть учебники истории, в конце концов.
Ну, наша жизнь, она строится из компонентов, как дом из кирпичиков. И если на прекрасном фундаменте, потом, я имею в виду здесь семья, из каких-то дешевых панелей строится здание, то ничего хорошего в этом нет. Но, впрочем, как и обратная ситуация, когда на песке строится железобетонное здание, которое поедет, сползет в море в первом катаклизме. Все-таки должно быть все уравновешено и гармонично. Если мы говорим о таком явлении, как Ельцинский центр в Екатеринбурге, с точки зрения, хорошо это или плохо, нужно это нам или не нужно. Конечно, память, она быть должна. И Борис Николаевич хороший, плохой, это личность, которая сейчас перед лицом Божьим несет ответ за свою жизнь, это руководитель государства, память о нем быть должна. Но ведь память и история – это то, что воспитывает, то, что формирует личность. И вот то, каким образом, манипулируя жизнью и деятельностью Бориса Николаевича, на сегодня закладываются неверные ориентиры, неверные оценки истории, исторической деятельности, и выставляются ориентиры будущего России, такие, которые заведут в тупик неокрепшее молодое поколение. Я считаю, что это, конечно, может быть и уже есть серьезная проблема. И надеюсь, что все-таки политическое руководство нашего государства, а мы знаем, что Ельцинский центр строился при участии политического руководства, вот, что все-таки внимательно отнесутся, осмыслят и будут внесены соответствующие существенные коррективы.
Отец Алексей, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня в студии программы «Точка зрения» был настоятель храма Вознесения Господня, отец Алексей Кульберг. Также в студии была ведущая Мария Заостровных. На сегодня на этом все. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».